Шановні, з нами зараз на зв'язку Муса Таїпов, представник уряду Чеченської республіки Ічкерія у Французькій республіці. Муса, рад привітувати.
Взаємно тебе і всіх наших слухачів і глядачів.
Дякую. Тут прийшла новость о том, что в Украине убит капитан спецназа ГРУ, Главного разведывательного управления Министерства обороны Российской Федерации, Эдуард Ульман. По твоим публикациям я понял, что личность тебе это известная. Кто это? А кем был этот Эдуард Ульман?
Он был один из. Это не исключение, это один из. Они убивали мирных жителей. То есть воевать с воинами они не могли, поэтому убивали мирных жителей. То же самое, что делают в Украине. Абсолютно это соответствие. Когда на поле боя они не могут победить воинов, они занимаются убийством мирных жителей. Вот то, что происходит в Одессе, в Харькове, в остальных городах, когда они бомбят, да, вот этими вот КАБами там и так далее. Эти же боезапасы, боеприпасы они использовали у нас то же самое. То есть они работают по мирным. Они хотят навести ужас, страх.
Это в Чечении, да? А какие годы? Какие годы? Это вторая российская война против Чечении?
В первую, во вторую, Ульман отличился во вторую войну. В смысле, он как это сам отличился во вторую войну. А там это масса. Ну, понимаешь, в чем дело? В этой как бы необъявленной войне, как в Украине, да? Она же не объявлена, СВО. То же самое и у нас происходило. У всех уголовников, преступников, когда говорят, что вот группа Вагнер, банда Вагнер появилась, что это неправда. Первый визит, будучи премьер-министром еще, председателем правительства, Путин совершил в Питерские кресты. И оттуда это началось, вот это, наемники, уголовники их начали посылать. Я разговаривал, что называется, с авторитетами. Ну, их там вораны в законе называют, мне пришлось как-то с ними столкнуться. Я с ними разговаривал, когда я им объяснил, что у нас происходит, они меня расспрашивали, что происходит. Я им объяснил, они сказали, это сученые. Те, кто по понятиям, никогда не пойдут на эту войну. Это сучены, он сказал. Они сказали, это сучены. Мы делаем прогон, чтобы... Я не знал, что такое прогон. Мне потом объяснили это. Ну, по зонам, по тюрьмам рассылают какую-то информацию. И чтобы ЗК не шли на войну против нас. Но, тем не менее, сучены не подчиняются этим понятиям, потому что они сучены. Вот они ходили. И ровно так же к вам начали закидывать вот этих вот, извиняюсь, сученых. Как этот, я смотрел, по-моему, Дмитрий Карпенко и Владимир Золкин, как его фамилия, у них есть такая передача в Телеграме, и они ловят какого-то там языка и спрашивают, ты, говорит, кто, языка, говорит, а кто ты по понятиям, по жизни, он говорит, петух. Все, вот эти вот петушня, да, извиняюсь, она и пошла туда в основном. На зоне им делать нечего, потому что там их будут унижать, и они вот и идут туда, в Украину, в остальные места. Это самая лучшая среда. Кстати говоря, когда они выступают против этих, как их называют, геев, там, этих нетрадиционных, традиционных, на каждой зоне существует отряд, состоящий из этих опущенных. Представь себе, ну, допустим, 4-5 отрядов, из них один отряд. Получается, четвертая часть россиян гей. Кто зоны прошел, да, а там каждый третий, по-моему, сидел. Если не каждый второй.
С зонами это вообще отдельная история. Тут, возможно, ты видел эту информацию о том, что на фронте против Украины, понятно, там в рядах российской армии встретились расчленитель с серийным убийцей, да? Ну, такие обнялись, как братья, коллеги. Коллеги по цеху, можно сказать. А скажи, Муса, а что известно о этой встрече Путина, да? Ты говоришь, что вот это была одна из первых встреч, когда он уже так пришел серьезно к власти, в крестах. Что это было? Это было налаживание диалога с криминальным миром?
Да нет, им не нужно налаживать диалог, он всегда существовал. Дело в том, что даже в советские времена были политические, это были враги системы, и были уголовники, которые были социально близкие. И уголовники всегда были социально близки. Они не выступали против власти, они просто там воровали, грабили там и так далее. То же самое, что делала сама власть. То есть они для них понятны. А вот политически, будь то Буковский, будь то там остальные, да, диссиденты, они были врагами системы, поэтому к ним было особое отношение. Поэтому Путин пошел к тем, кто для них, для него понятен, для этой системы понятен. Он пришел, поговорил по-пацански с ними, что называется, да? Сказал, мол, давайте, какого хрена вы здесь сидите, идите там, повоюйте, поубивайте. А потом этот Пригожин, он просто-напросто официально это оформил, сделал структуру, которую назвали Вагнером. Почему Вагнером, мы знаем, это любимый композитор был Гитлера. Этот Уткин, да, взял это название для своей этой банды, тербанды. Сейчас она шустрит на африканском континенте и очень крепко насолила и Соединенным Штатам Америки, и Франции, которые имели свои бизнес-интересы на территории, на африканской территории. Поэтому я думаю, что даже не потому, что это Украине нужно, а потому что эти банды перешли дорогу и с Штатом, и Францией, и остальным. Сейчас начнется активизация. Потому что эти люди проснулись только сейчас начали понимать, что это угроза всему миру, не только Украине. Не только Украине.
Муса, я, кстати, сам себя поправлю. Я вспомнил, значит, этот эпизод. Это в рядах российской армии встретились каннибал с расчленителем. Да, ну это есть. Вот любой желающий может погуглить.
Я видел это.
Найти братья по оружию, братья по убийству украинцев, скажем так. Да, такой портрет.
Извиняюсь, вон профессор Соколов был в Питерском университете, он расчленитель. Кстати говоря, там очень часто это питерская традиция, наверное, я не знаю. Они все время это в Неве часто-часто находят трупы расчлененные. Это, видать, это Питеру присуще. Как бы акцентировано именно там, наверное. Я не знаю, почему это. Это мы с тобой понять не сможем.
Да, ну мы просто констатируем, что Владимир Владимирович Путин начинал свою политическую карьеру именно с Санкт-Петербурга. Муса, вот, кстати, знаешь, что меня всегда удивляло? Что российские нацисты и российские фашисты, такие как Путин, такие как Медведев, вот, и все это окружение путинское, они никогда и не скрывали своих кумиров. Да? Вот ты вспомнил Вагнер, группа Вагнера, это любимый композитор Гитлера. А фуражка Гитлера в Московском храме войны. Это действительно удивляет, но я вот думаю о следующем. Причина этой жестокости, мы начали с убийства людей в Чечне, и то, что, по сути дела, они же ничего не меняют. То же самое применяют в Украине, вот такой же уровень жестокости. Может быть, потому что в Чечне это прошло, да, то есть вот повозились, Россия повозилась с Чечней, все же две войны, Но им удалось сломить Чечню, удалось сломить и, что называется, упокорить. Да? Возможно, они вот этот же сценарий, по сути дела, по уровню своей жестокости, они просто как бы механически переносят на Украину. Раз там сработало, здесь тоже сработает. Хотя масштабы, конечно, другие. Что ты думаешь?
Дело в том, что из нашей страны сделали испытательный полигон всех этих технологий, в том числе и по выборным процессам. И еще вот эта вот работа через коллаборантов, да, ну, историю Украины ты знаешь, после Второй мировой войны, когда оставались там воины УПА, они до конца сопротивлялись, до, вплоть до 60-х годов. А то же самое, это, понимаешь, Лубянка никогда ничего нового не придумает. У них есть уже разработанная схема, им нужно просто менять фигуры. А у нас то же самое происходило. Это технология. В Средней Азии то же самое было. В Средней Азии. Поэтому ничего нового я лично не вижу. Просто люди не знают историю, они мало ею занимаются. Каждый думает, что их это обойдет, что их не коснется. К сожалению, всех коснется. А те технологии, которые у нас, эти зверские, да, у нас были сейчас фильтрационные лагеря для украинцев сделали, они у нас были фильтрационные. На самом деле это концентрационные лагеря. Никакие не фильтрационные. Это концлагерь. То, что вот показывают, что средства массовой информации заявили, что 15, якобы известно о 15 случаях расстрела украинских пленных. Но так это нужно умножать кратно, потому что их, они будут убивать. Они будут их убивать, они их будут расстреливать. Поэтому сдаваться в плен России... Это заведомо идти, если только он не собирается идти, стать в ряды, вот как я видел недавно ролик, украинские пленные перешли на сторону России, там про одного говорили, и, мол, якобы воюет против Украины. Если только это он не собирается делать, то для пленных в России участь незавидная. Ваши, когда выдают пленных, да, вот ГУР там, через ГУР проводят все эти операции. Русские пленные, ухоженные, что называется, опрятные.
Красавцы с такими мордахами, да, откормленные.
А украинских отдают, они сами передвигаться могут с трудом, с большим. Понимаешь, это мы имеем дело с территорией, в которой никакие нормальные законы, никакие понятия, да, даже вот эти вот, что называется, зэковские, даже они не действуют. Это сученная зона. Это сученная зона, как говорят зэки, красная зона.
Ну вот, да? Это красная зона, Муса. Институт изучения войны заявил о том, что на оккупированных Россией территории Россия проводит геноцид местного населения. Речь идет о том, что в больницах оккупированной России и Луганской области матерям угрожают отбирать новорожденных детей, если ни один из родителей не сможет доказать, что они имеют российское гражданство. Но это такое принуждение к получению российского паспорта. Вот такая история. Скажи, насколько об этом всем проинформированы люди на Западе, в частности во Франции? Это же имеет большое значение, чтобы люди... Вот даже в свете заявлений президента Французской Республики Эммануэля Макрона, который в последнее время делает решительные заявления, очень интересные, цивилизация должна знать, с кем она имеет дело.
Дело в том, что, допустим, у нас точно так же провели насильственную паспортизацию. Либо тебя отправят в ГУЛАГ, либо ты должен получить российский паспорт. На Западе проинформированы абсолютно, я уверен в этом. И было такое, когда я приехал во Францию и в Париже пришел в эту организацию, где сдают документы там и так далее. И я говорю, они пишут мне, что я русь. русский. Я говорю, я не русский, я чеченец. Там шум поднялся, и вышел такой темнокожий сотрудник, и он говорит, ну вы понимаете, в мире, говорит, вы считаетесь гражданами России. Я говорю, как мы гражданами России считаемся? Нас под страхом смерти, говорю, провели паспортизацию. Вот то же самое сейчас, что происходит на оккупированных территориях. Абсолютно все прекрасно знают, абсолютно все понимают. Другое дело, что эти треклятые, проклятые интересы, да, реал-политик, вот она преобладает. А сейчас это реал-политик аукнулась для самой Франции, Германии, Соединенных Штатов, всех остальных стран Запада. Она для них аукнулась. Реал-политик можно один раз, два раз, но нельзя постоянно в нее играть, потому что этот бумеранг возвращается. Вот сейчас он возвращается. И сегодня, если Украина, не дай бог, проиграет, вот эти вот ваньки появятся здесь. Я как-то писал, был знакомый у меня русский, это был 2006, по-моему, год, или 2007 год, 2006 год. И он заявляет, ему сделали отказ в убежище. И он выходит с ОФРА, ОФРА называется организация, он выходит и говорит, вот елки, говорит, если в 814 году, говорит, не вывели бы свои войска, говорит, сейчас бы не пришлось бы перед ними унижаться и просить убежище. Я ему говорю, ты свинья, говорю. Если бы вы не вывели войска, говорю, тогда Париж был бы похож, говорю, на какой-то Смоленск. Он бы не был уже Парижем. Поэтому ты сюда приехал. Ну и кое-что еще добавил, нецензурно. Вот такие дела. Это, я не знаю, карма какая-то. Это, я часто думаю о России, как о ней не думать. Я даже не знаю, как ее исправить. Вообще понятия не имею. Там нужна ампутация. Там нужен хирург с такой пилой. Бензопилой. Понимаешь, это там до того промыты мозги, что когда встречаешь среди них порядочного, вызывает удивление. Порядочного, честного, встретишь и удивляешься. Но они все, большинство из них сбежало на Запад. В России самой остались либо молчат, либо то быдло, которое мы видим, наблюдаем.
Муса, знаешь, что еще удивляет? Что вот те, кто сбежали на Запад, я надеюсь, что не все из них, но очень много таких же нелюдей, как и в самой России. Ты, наверное, вот фиксируешь сообщения, что в разных странах, в цивилизованных странах, в странах цивилизации, да, там, например, в Германии, в других странах, на украинцев нападают. И часто это трагически заканчивается. Просто людей убивают. Вот этот фактор внезапности, когда нож в спину, что называется. А за что может быть нож в спину? Это просто, что почули, что людина украинскую мовою говорить. Да, вот эта ненависть, она проявляется, к сожалению, и не в самой России. Потому что можно было предположить, что выехали не согласны с режимом. Выехали те, кто не поддерживает политику Путина, да, политику убийств. Но мы видим вот уровень насилия также и в цивилизованных странах. То же самое и с чеченцами происходило в эмиграции?
Да, чеченцы многих убили. Большинство, по-моему, 13 человек. 13, кажется, в Турции убивали. А в Европе не так много, но есть такие случаи тоже. Ну, ко мне приезжали пугать сюда. Тоже было такое. Дело в том, что Европа, она, по сути дела, на самом деле, она как бы, она бессильна уже перед этим фактором. Я в Германии, вот через реку переедешь, да, и Германия начинается от Страсбурга, да. Я туда, ну, часто за покупками ездили, там, по делам ездили, да. Я туда заезжал, и у меня было такое впечатление, как будто город Кель. Такое впечатление, как будто я в Россию попал. Русский язык, сидят, семечки щелкают, главное за собой, просто на пол эту шелуху сбрасывают. Ну, как русский колхоз, понимаешь? Они приняли, в Германии есть такой закон, что если ты докажешь, что у тебя кто-то из предков там немец, то автоматически получаешь гражданство. Точно так же, как в Израиле, да, понаехало вот это ваты понаехало, они сейчас там где-то 25%, да, они имеют существенное влияние на политику Израиля. То же самое в Германии, то же самое во Франции. Вот это вот руссобыдло, да, извиняюсь, такое, но другого у меня определения нет. Абсолютное неуважение к этим странам, абсолютное пренебрежение законами, абсолютная быдловатость такая. Ну, есть те, которые, допустим, уехали оттуда по экономическим причинам, они как-то там стараются, но, тем не менее, они болеют за Россию до сих пор, за Путина. Помнишь, когда хорошие русские проводили такой, кто это, как ее там, это вдова, сегодня у меня с фамилиями проблемы, ну, которого там замочили на зоне.
Да-да-да, я понял.
Да, как она там, какой-то там полдень. Якобы русские должны в полдень стать...
Жена Навального.
Да. И они создали нужную картинку. Понимаешь? Вот это вот... Я написал в Фейсбуке, что Европа должна очиститься. Если она не очистится, то грозит... Я имею в виду не только русских. Тут много. Кто не уважает законы этих стран, тот должен ехать домой. Приехал сюда, будь добр, подчиняйся законам, уважай. Это хозяева страны, это их страны. И ты должен, если я приехал сюда, я должен уважать законы этой страны. Понимаешь?
Поэтому кстати, если... Вот, кстати, та же Юлия Навальная, они побыли немножко на Западе, в Германии, и они, мне кажется, забыли, что такое Россия. Помнишь, как возвращались в Россию с таким куражом? «Мальчик, принеси-ка нам водочки, мы домой летим». То есть люди не понимали, что они летят в концлагерь, и это будет конец для того же Навального. Почему? Потому что они возвращались со свободной страны. Они даже у них, они, наверное, забыли эту матрицу, как это в России работает.
Да, их, как это, знаешь, анекдот такой есть. Человек умер, идет там, да, слева ад, справа рай. Он заглянул в рай, там смотрит, птички летают, люди лежат там в тени, там какие-то молочные реки, кисельные берега и так далее, да. Ну, скучно. Посмотрел в ад, а там под деревом сидит компания, бухает, вокруг там девочки, в карты режутся. И он говорит, нет, мне сюда нужно. Только заходит, а его черти хватает, тащит куда-то. Он говорит, да вы что, мне туда. Он говорит, нет, это реклама.
Шановні, Муса Таїпов, представник уряду Чеченської Республіки Ічкерія у Французькій Республіці. З нами був на зв'язку. Муса, дякую.
Дякую.